«Следующий заход сделаю я», — говорю Альберту. «Но нас больше не беспокоят, зато вечером, во время поверки, нам устраивают допрос. В канцелярии сидит командир нашего взвода, лейтенант Бертинг, и вызывает нас по очереди. Как свидетель я тоже предстаю перед ним и излагаю обстоятельства, заставившие Тьядена взбунтоваться. История с исцелением Тьядена от недержания мочи производит сильное впечатление, вызывает Химмельштосса, и я еще раз повторяю свои показания». «Это правда?» — спрашивает Бертинг Химмельштосса. Тот пытается выкрутиться, но когда Кроп подтверждает сказанное мною, ему в конце концов приходится признаться. «Почему же никто не доложил об этом еще тогда?» — спрашивает Бертинг. «Мы молчим. Ведь он сам прекрасно знает, что жаловаться на такие пустяки — это в армии гиблое дело. Да и вообще, какие могут быть жалобы на военной службе? Он, как видно, понимает нас и для начала распекает Химмельштосса в энергичных выражениях, разъясняя ему еще раз, что фронт — это не казармы. Затем настает очередь Тьядена. С ним лейтенант обходится покруче. Он долго читает ему мораль и налагает на него трое суток ареста. Кроппу он подмигивает и велит записать ему одни сутки. «Ничего не поделаешь», — говорит он ему с сожалением. «Он у нас умница. Простой арест, приятное времяпрепровождение, помещение для арестантов, бывший курятник. Там они могут принимать гостей. Мы знаем, как к ним пробраться. Строгий арест пришлось бы отсиживать в погребе. Раньше нас еще привязывали к дереву, но сейчас это запрещено. Все-таки иногда с нами обращаются как с людьми». Не успели Тьяден и Кроп отсидеть час за проволочной решеткой, как мы уже отправляемся навестить их. Тьяден встречает нас петушиным криком, затем мы до поздней ночи играем в скат. Этот дурень Тьяден, как всегда, выигрывает. Когда мы собираемся уходить, Кат спрашивает меня: «Что ты скажешь насчет жареного гуся?» «Неплохо бы», — говорю я. Мы забираемся на машину с боеприпасами. За проезд с нас берут две сигареты. Кат заметил это место точно. Птичник принадлежит штабу одного из полков. Я берусь тащить гуся, и Кат меня инструктирует. Птичник находится за оградой. Дверь не на замке, а только на колышке. Кат подставляет мне руки. Я упираюсь в них ногой и перелезаю через ограду. Кат остается стоять на стреме. Несколько минут я стою на одном месте, чтобы дать глазам привыкнуть к темноте. Затем узнаю птичник, тихонько подкрадываюсь к нему, нащупываю колышек, вытаскиваю его и открываю дверь. Я различаю два белых пятна. Гусей двое. Это нехорошо. Одного схватишь, другой закричит. Значит, надо хватать обоих, только побыстрей. Тогда дело выгорит. Одним прыжком я бросаюсь на них. Одного мне удается схватить сразу же. Через мгновение я держу и второго. Я со стервенением бью их головами об стену, чтобы оглушить. Но, должно быть, мне надо было двинуть их посильнее. Подлые твари хрипят и начинают бить лапами и хлопать крыльями. Я сражаюсь с ожесточением, но, бог ты мой, сколько силы у этакого вот гуся! Они тащат меня в разные стороны, так что я еле держусь на ногах. Жутко смотреть, как они трепыхаются в потемках, белые, как простыни. У меня выросли крылья, я уже побаиваюсь, не вознесусь ли я на небо. В руках у меня словно два привязанных аэростата. Без шума дело все-таки не обошлось. Одна из длинношеих птиц хлебнула воздуху и заверещала, как будильник. Не успел я оглянуться, как что-то мягкое подкатилось к птичнику. Я ощущаю толчок, падаю на землю и слышу злобное рычание. «Собака!» Я поглядываю на нее сбоку. Она вот-вот готова вцепиться мне в глотку. Я тотчас же замираю и первым делом подтягиваю подбородок к воротнику своей солдатской куртки. Этот дог проходит целая вечность, прежде чем он убирает свою морду и садится рядом со мной. но как только я пытаюсь шевельнуться, он рычит. Я размышляю. Единственное, что я могу сделать, это как-нибудь дотянуться до моего револьвера. Так или иначе, мне надо убраться отсюда, пока не пришли люди. Сантиметр за сантиметром я подбираюсь рукой к кобуре. У меня такое ощущение, будто прошло уже несколько часов. Каждый раз легкое движение руки и грозное рычание, затем полная неподвижность и новая попытка. Когда, наконец, револьвер оказался у меня в руке, она начинает дрожать. Я прижимаю ее к земле и уясняю себе план действий: рывком поднять револьвер, выстрелить, прежде чем док успеет вцепиться, и удрать. Я делаю глубокие медленные вдохи и успокаиваюсь, затем, затаив дыхание, вскидываю револьвер, выстрел, док с воем метнулся в сторону, я пробкой вылетаю в дверь и лечу кувырком, споткнувшись об одного из удравших гусей. Я успеваю на бегу подхватить его, одним взмахом швыряя его через ограду, и сам взбираюсь на нее. Я еще сижу на гребне стены, а док уже оправился от испуга и прыгает, стараясь достать меня. Я кубарем скатываюсь на другую сторону. В 10 шагах от меня стоит кат с гусем под мышкой. Как только он замечает меня, мы убегаем. Наконец нам можно немного отдышаться. У гуся уже скручена шея. С этим делом кат управился за одну секунду. Мы решаем тотчас же изжарить его, чтобы никто ничего не заметил. Я приношу из барака кастрюли и дрова, и мы забираемся в маленький заброшенный сарайчик, который заранее держали на примете для подобных случаев. Мы плотно завешиваем единственное оконце. В сарае есть нечто вроде плиты или из железа, положенные на кирпичи. Мы разводим огонь. Кат ощипывает гуся и подготовляет его. Перья мы заботливо откладываем в сторону. Из них мы собираемся сделать для себя две подушечки с надписью «Спокойно спи» под грохот канонады. Над нашим убежищем навис отдаленный гул фронтовой артиллерии. По лицам нашим пробегают вспышки света, на стене пляшут тени. Порой слышится глухой треск, тогда наш сарайчик трясется. Это авиабомбы. Один раз до нас смутно доносятся крики. Должно быть, бомба угодила в барак. Жужжат аэропланы. Раздается татаканье пулеметов. Но свет из сарая не проникает наружу, и никто не сможет заметить нас. В глухую полночь сидим мы лицом к лицу, Кат и я, два солдата в заношенных куртках, и жарим гуся. Мы почти не разговариваем, но проявляем друг другу столько самой нежной заботливости, что, пожалуй, на это вряд ли способны даже влюбленные. Мы два человеческих существа, две крошечные искорки жизни, а вокруг нас ночь и заколдованная черта смерти. Мы сидим у этой черты под вечной угрозой, но под временной защитой. С наших рук каплет жир, наши сердца так близки друг к другу, и в этот час в них происходит то же, что и вокруг нас. В свете неяркого огня от сердца к сердцу идут трепетные отблески и тени чувств. Что он знает обо мне? Что я о нем знаю? Раньше у нас не было бы ни одной сходной мысли. Теперь мы сидим перед гусем, и один ощущает присутствие другого, и один так близок к другому, что нам не хочется об этом говорить. Зажарить гуся — дело не скорое, даже если он молодой и жирный. Поэтому мы сменяем друг друга. Один поливает птицу жиром, другой тем временем спит. Мало-помалу в сарае разливается чудесный запах. Проникающие снаружи звуки собираются в один пучок, начинают восприниматься как сон, однако сознание выключено еще не полностью. Я вижу в полусне, как кат поднимает и опускает ложку. Я люблю его. Люблю его плечи, его угловатую, согнувшуюся фигуру, и в то же время я вижу где-то позади него леса и звезды, и чей-то добрый голос произносит слова, и они успокаивают меня, солдата в больших сапогах, с поясным ремнем и с мешочком для сухарей, солдата, который шагает по уходящей вдаль дороге, такой маленький под высоким небосводом. солдата, который быстро забывает пережитое и только изредка бывает грустным, который все шагает и шагает под огромным пологом ночного неба. Маленький солдат и добрый голос, если бы кто-нибудь вздумал ласково погладить этого солдата в больших сапогах и с засыпанным землей сердцем, он, наверное, уже не понял бы ласки, этот солдат, идущий вперед, потому что на нем сапоги, и забывший все, кроме того, что ему надо идти вперед. Что это там вдали? Как будто цветы, какой-то пейзаж, такой умиротворенный, что солдату хочется плакать, а может быть, перед ним витают те радости, которых он никогда не знал, а значит, и не мог утратить, смущающие его душу и все-таки ушедшие для него навсегда. Может быть, это его 20 лет? Что это такое на моем лице? Уж не следы ли слез? И где я? Передо мной стоит Кат. Его огромная горбатая тень как-то по-домашнему укрывает меня. Он что-то тихо говорит, улыбается и опять идет к огню. Затем он говорит: «Готово». «Да, Кат». Я стряхиваю с себя сон. Посреди сарая поблескивает румяная корочка жаркого. Мы достаем наши складные вилки и перочинные ножи, и каждый отрезает себе по ножке. Мы едим гуся с солдатским хлебом, макая его в подливку. Едим мы медленно, всецело отдаваясь наслаждению. «Вкусно, Кат?» «Хорошо». «А как тебе?» «Хорошо, Кат». «Сейчас мы братья, и мы подкладываем друг другу самые лакомые кусочки. Затем я выкуриваю сигарету, а Кат — сигару. От гуся еще немного осталось. Кат, а что, если мы снесем по куску кроппу и тьядыну?» «Идет», — соглашается он. «Мы отрезаем порцию и заботливо заворачиваем ее в кусок газеты. Остатки мы собираемся снести к себе в барак, но потом Кат смеется и произносит одно только слово «тьяден». Он прав. Нам действительно нужно взять с собой все. Мы отправляемся в курятник, чтобы разбудить кроппа и тьядена. Но сначала мы убираем перья. Кроп и тьяден принимают нас за каких-то призраков. Затем они начинают с хрустом работать челюстями. У тьядена во рту крылышко, он держит его обеими руками, как губную гармонику, и жует. Он прихлебывает жир из кастрюли и чавкает. «Этого я вам никогда не забуду». Мы идем к себе в барак. Над нами снова высокое небо со звездами и с первыми проблесками рассвета. Под ним шагаю я, солдат в больших сапогах и с полным желудком, маленький солдат на заре, а рядом со мной согнувшийся, угловатый, идет Кат, мой товарищ. В предрассветных сумерках очертания барака надвигаются на нас, как черный, благодатный сон. Поговаривают о наступлении. Нас отправляют на фронт на 2 дня раньше обычного. По пути мы проезжаем мимо разбитой снарядами школы. Вдоль ее фасада высокой двойной стеной сложены новенькие светлые неполированные гробы. Они еще пахнут смолой, сосновым деревом и лесом. Их здесь, по крайней мере, 100. «Однако они тут ничего не забыли для наступления», — удивленно говорит Мюллер. «Это для нас», — ворчит Деттеринг. «Типун тебе на язык», — прикрикивает на него Кат. «Будь доволен, если тебе еще достанется гроб», — зубоскалит Тьяден. «Для тебя они просто подберут плащ-палатку по твоей комплекции, вот увидишь. По тебе ведь только в тире стрелять». Другие тоже острят, хотя всем явно не по себе. А что же нам делать еще? Ведь гробы и в самом деле припасены для нас. Это дело у них хорошо поставлено. Вся линия фронта находится в скрытом движении. Ночью мы пытаемся выяснить обстановку. У нас сравнительно тихо, поэтому мы слышим, как за линией обороны противника всю ночь катятся железнодорожные составы безостановочно до самого рассвета. Кац сказал, что французы не отходят, а наоборот подвозят войска, людей, боеприпасы, орудия. Английская артиллерия получила подкрепление. Это мы слышим сразу же. Справа от фермы стоят по крайней мере 4 новых батареи, 20 линеек, не считая старых, и за искалеченным тополем установлены минометы. Кроме того, сюда перебросили изрядное количество этих французских игрушек, что стреляют снарядами с ударными взрывателями. Настроение у нас подавленное. Через 2 часа после того, как мы спустились в блиндажи, наши окопы обстреляла своя же артиллерия. Это уже 3-й случай за последний месяц. Пусть бы они еще ошибались в наводке. Тогда никто бы ничего не сказал. Но это ведь все от того, что стволы у орудий слишком разношены. Рассеивание такое большое, что зачастую снаряды ложатся как попало и даже залетают на наш участок. Из-за этого сегодня ночью у нас было 2 раненых. Фронт — это клетка, и тому, кто в нее попал, приходится, напрягая нервы, ждать, что с ним будет дальше. Мы сидим за решеткой, прутья которой — траектории снарядов. Мы живем в напряженном ожидании неведомого. Мы отданы во власть случая. Когда на меня летит снаряд, я могу пригнуться, и это все. Я не могу знать, куда он ударит, и никак не могу воздействовать на него. Именно эта зависимость от случая и делает нас такими равнодушными. Несколько месяцев тому назад я сидел в блиндаже и играл в скат. Через некоторое время я встал и пошел навестить своих знакомых в другом блиндаже. Когда я вернулся, от первого блиндажа почти ничего не осталось, тяжелый снаряд разбил его всмятку. И опять пошел во второй и подоспел как раз вовремя, чтобы помочь его откапывать. За это время его успело засыпать. Меня могут убить, это дело случая, но то, что я остаюсь в живых, это опять-таки дело случая. Я могу погибнуть в надежно укрепленном блиндаже, раздавленный его стенами, и могу остаться невредимым, пролежав 10 часов в чистом поле под шквальным огнем. Каждый солдат остается в живых лишь благодаря 1000 разных случаев, и каждый солдат верит в случай и полагается на него. Нам надо присматривать за своим хлебом. За последнее время, с тех пор, как в окопах больше не поддерживается порядок, у нас расплодились крысы. По словам Деттеринга, это самый верный признак того, что скоро мы хлебнем горе. Здешние крысы как-то особенно противные, уж очень они большие. Они из той породы, которую называют трупными крысами. У них омерзительные, злющие, безусые морды, и уже один вид их длинных голых хвостов вызывает тошноту. Их, как видно, мучит голод. Почти у каждого из нас они обглодали порцию хлеба. Кроп крепко завязал свой хлеб в плащ-палатку и положил его под голову, но все равно не может спать, так как крысы бегают по его лицу, стараясь добраться до хлеба. Деттеринг решил схитрить. Он прицепил к потолку кусок тонкой проволоки и повесил на нее узелок с хлебом. Однажды ночью он включил свой карманный фонарик и увидел, что проволока раскачивается. Верхом на узелке сидела жирная крыса. В конце концов, мы решаем разделаться с ними. Мы аккуратно вырезаем обглоданные места. Выбросить хлеб мы никак не можем, иначе завтра нам самим будет нечего есть. Вырезанные куски мы складываем на пол, в самой середине блиндажа. Каждый достает свою лопату и ложится, держа ее наготове. Деттеринг, Кроп и Кат приготовились включить свои карманные фонарики. Уже через несколько минут мы слышим шорохи и возню. Шорохи становятся громче, теперь уже можно различить царапание множества крысиных лапок. Вспыхивают фонарики, и все дружно бьют лопатами по черному клубку, который списком распадается. Результаты неплохие. Мы выгребаем из блиндажа искромсанные крысиные трупы и снова устраиваем засаду. Нам еще несколько раз удается устроить это побоище. Затем крысы замечают что-то неладное, а может быть, они учуяли кровь, Больше они не появляются. Но остатки хлеба на полу на следующий день исчезают. Они их все-таки растащили. На соседнем участке они напали на двух больших кошек и собаку, искусали их до смерти и объели их трупы. На следующий день нам выдают сыр. Каждый получает почти по четверть головки. С одной стороны, это хорошо, потому что сыр — вкусная штука, но с другой стороны, это плохо, так как до сих пор эти большие красные шары всегда были признаком того, что нам предстоит попасть в переплет. После того, как нам выдали еще и водку, у нас стало еще больше оснований ждать беды. Выпить-то мы ее выпили, но все-таки при этом нам было не по себе. Весь день мы соревнуемся в стрельбе по крысам и слоняемся, как неприкаянные. Нам пополняют запасы патронов и ручных гранат. Штыки мы осматриваем сами. Дело в том, что у некоторых штыков на спинке лезвия есть зубья, как у пилы. Если кто-нибудь из наших попадется на той стороне с такой штуковиной, ему не миновать расправы. На соседнем участке были обнаружены трупы наших солдат, которых не досчитались после боя. Им отрезали этой пилой уши и выкололи глаза. Затем им набили опилками рот и нос, так чтобы они задохнулись. У некоторых новобранцев есть еще штыки этого образца. Эти штыки мы у них отбираем и достаем для них другие. Впрочем, штык во многом утратил свое значение. Теперь пошла новая мода ходить в атаку. Некоторые берут с собой только ручные гранаты и лопату. Отточенная лопата — более легкое и универсальное оружие. Ею можно не только тыкать снизу под подбородок, ею прежде всего можно рубить наотмашь. Удар получается более увесистый, особенно если нанести его сбоку, под углом, между плечом и шеей. Тогда легко можно рассечь человека до самой груди. Когда колешь штыком, он часто застревает. Чтобы его вытащить, нужно с силой упереться ногой в живот противника, а тем временем тебя самого свободно могут угостить штыком. К тому же он иногда еще и обламывается. Ночью на наши окопы пускают газ. Мы ждем атаки и, приготовившись отбить ее, лежим в противогазах, готовые сбросить их, как только перед нами вынырнут силуэты первых солдат. Но вот уже начинает светать, а у нас по-прежнему спокойно. Только с тыловых дорог по ту сторону фронта еще доносится этот изматывающий нервы гул. Поезда, поезда, машины, машины. Куда только стягивают все это. Наша артиллерия все время бьет в том направлении, но гул не смолкает. Он все еще не смолкает. У нас усталые лица, мы не глядим друг на друга. Опять будет то же самое, как в тот раз на Сомме. Там нас после этого 7 суток держали под ураганным огнем, мрачно говорит Кат. С тех пор, как мы здесь, он даже перестал острить, а это плохо, ведь Кат — старый окопный волк, у него на все есть чутье. Один только Тьяден радуется усиленным порциям и рому. Он даже считает, что в нашу смену здесь вообще ничего не случится, и мы также спокойно вернемся на отдых. Нам уже начинает казаться, что так оно и будет. Проходят дни за днями. Ночью я сижу в ячейке на посту подслушивания. Надо мной взлетают и опускаются осветительные ракеты и световые парашюты. Все во мне настороже, все напряжено, сердце колотится. Мои глаза то и дело задерживаются на светящемся циферблате часов. Стрелка словно топчется на одном месте. Сон смежает мне веки, я шевелю пальцами в сапогах, чтобы не уснуть. За мою смену ничего нового не происходит, я слышу только гул колес с той стороны. Постепенно мы успокаиваемся и все время режемся в скат побольшой. Может быть, нам еще повезет. Днем в небе роем висят привязные аэростаты. Говорят, что во время наступления противопехотные аэропланы и танки будут на этот раз брошены также и на наш участок. Но сейчас нас гораздо больше интересует то, что рассказывают о новых огнеметах. Среди ночи мы просыпаемся. Земля гудит. Над нами тяжелая завеса огня. Мы жмемся по углам. По звуку можно различить снаряды всех калибров. Каждый хватается за свои вещи и то и дело проверяет, все ли на месте. Блиндаж дрожит, ночь ревет и мечет молнии. При свете мгновенных вспышек мы смотрим друг на друга. Лица у всех побледнели, губы сжаты, мы только головой качаем. Что же это делается? Каждый ощущает всем своим телом, как тяжелые снаряды сносят бруствер окопа, как они вскапывают откос блиндажа и крошат лежащие сверху бетонные глыбы. Порой мы различаем более глухой, более сокрушительный, чем обычно, удар, словно разъяренный хищник бешено вонзает когти в свою жертву. Это прямое попадание в окоп. Наутро некоторые новобранцы позеленели с лица, и их уже рвет. Они еще совсем не обстреляны. В убежище медленно просачивается неприятно серый свет, и вспышки падающих снарядов становятся бледнее.